смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Начнем сегодня с рубрики «На скрижалях искусства». Сегодня в ней мы поговорим о творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Многие его отождествляют исключительно с католической культурой, но если посмотреть шире, становится понятно, что не это главное. А главное то, что все его музыкальные произведения пронизаны духовностью, причем духовностью не ложной. Дарья Трофимова послушала произведение великого автора.
Однажды рождается человек и зажигается звезда, свет которой не гаснет еще много веков. Имя одного из этих великих светил – Иоганн Себастьян Бах. Гениальный композитор, дирижер, прекрасный исполнитель, способный играть практически на любых инструментах. Бах прожил 65 лет, но за эти годы совершил практически невозможное.
Он создал такое количество музыки, что вот музыковеды посчитали, ну такие досужие статистики, посчитали, что если просто сесть и каждый день 12 часов в день переписывать ноты, то для того, чтобы эту музыку всю переписать, потребовалось 70 лет. Помним, что Бах прожил 65, из них у него было детство, из них у него была юность, и, значит, он ухитрился то, что мы будем 12 часов в день переписывать, написать за 50 лет, за меньше даже.
Бах был потомственным музыкантом. С детских лет Себастьяна готовили к музыкальной карьере. Отец, будучи скрипачом, сам занимался с мальчиком. Но на 10-м году жизни родители умерли, и он остался круглым сиротой. На воспитание к себе Себастьяна взял старший брат Иоганн Кристофор. Под его руководством мальчик продолжал учиться музыке. В 15 лет он переехал в город Люнебург, где закончил гимназию и получил право поступить в университет. Однако получить университетское образование юноша не смог. Ему пришлось много работать, чтобы хоть как-то добывать средства к существованию. В течение жизни Бах часто переезжал из города в город, меняя место работы. Он занимал должность органиста, придворного музыканта, руководителя оркестра, но никогда не оставлял композиторства. Музыкой была наполнена вся его жизнь. И в такой музыкальной атмосфере воспитывались и его дети.
Весь дом Баха по существу был наполнен музыкой, не только той, которую он сочинял, но и тем, что производили его дети. В каждой комнате было там по музыкальному инструменту, и вот Бах бегал там, учил каждого своего ребенка и, соответственно, писал музыку такую, которая ребенку была понятна, доступна и интересна.
Помогает развиваться профессиональному музыканту. Слушать или исполнять музыку Баха – огромный труд. Чтобы понять ее, изучить ее язык требуется много времени, но в результате она открывает человеку свой бескрайний мир, который создал ее автор. И каждому автор дает свой урок.
Он учит воспитывать свои чувства и возвышать их. Он учит осмыслять жизнь в ее эмоциональном содержании и всему находить свое место и время. Всякое приобщение гармонии, особенно гармонии Баха, делает душу благородней.
Сам Бах – это средство. Раскрыть талант даже тогда, когда человек сам в себе его совсем не видит. А вот когда он начинает знакомиться с Бахом, и у него есть силы знакомиться с Бахом, талант появится.
В последние годы жизни Бах страдал болезнью глаз. Уже совсем ослепнув, он продолжает сочинять, диктуя свои произведения под запись. Бытует мнение, что о музыке Иоганна Себастьяна Баха забыли после его смерти. Аристократы считали музыку Баха слишком скучной, а католическая церковь слишком живой и волнующей. Это забвение только в 1829 году нарушил Мендельсон, под управлением которого было публично исполнено величайшее произведение Баха «Страсти по Матфею». Однако музыканты утверждают, что мнение о том, что музыка Баха была забыта, не совсем объективно.
У него было три сына. необыкновенно талантливых композиторов, которых очень много играли. И слушателям было все равно. Они слушали музыку Баха, а как его зовут, их не интересовало. Поэтому Баха никто не забывал. Просто сыновья его очень много писали. Но нельзя играть по тем временам, тогда же записей не было, ничего нельзя же играть все время одного композитора. Играли, но играли Баха.
Секрет потрясающей оригинальности, неповторимости и новизны музыки Баха именно в том, что он не отказывался от прошлого, но опирался на опыт своих предшественников, к которым относился с благоговением. Однако вместе с этим именно его считают родоначальником практически всей мировой музыкальной культуры и ее краеугольным камнем.
Бах переводится «ручей», да, и Бетховен говорил еще, что не ручьем, а морем называться ему. Вот он один такой. Его, не быть его не могу.
Из-под пера Себастьяна Баха вышло огромное количество музыкальных произведений. И уникальность их в том, что Бах – это единственный композитор, у которого от первой ноты до последней музыка – это проповедь креста и Евангелия. Мало кто знает, что Бах на каждой нотной странице писал «Во веки Богу слава и Господи помилуй».
Осип Мандельштам – величайший мастер слова, гений поэзии, так высказывался. Здесь прихожане, дети праха. И доски вместо образов, где мелом Себастьяна Баха лишь цифры значатся псалмов. Разноголосица какая в трактирах буйных и церквах, а ты ликуешь, как Исаия, о рассудительнейший Бах. Ликуешь, как Исаия, о рассудительнейший Бах. Я думаю, лучше не скажешь. С одной стороны, такое ликование, которое мы знаем по книге Библии, по Ветхому Завету, когда Исаия за 600 лет до Рождества Христова предвидел это торжество Божье над грехом и смертью. И при этом рассудительность, совершенная прозрачность отличает Иоганна Себастьяна Баха от всей мировой музыкальной культуры.
Большую часть жизни Бах служил церкви. По словам духовного композитора архиепископа Волоколамского Иллариона Алфеева, вся его жизнь была подчинена не мирскому, а церковному календарю. Именно этим ритмом церковных праздников, ритмом священных памяти определялся весь строй его жизни. Мир времен Баха все быстрее гуманизировался и дехристианизировался. Философы изощрялись в изобретении теорий, которые должны были осчастливить человечество. А Бах воспевал Богу песни с глубин сердца, которая звучит и сейчас. Рукой великого композитора она навечно записана на скрижалях искусства.
Ну а теперь предлагаю вам небольшое путешествие в одно из сел Михайловского района. Расскажем сейчас о его истории и красивой легенде, которую до сих пор хранят местные жители. Село с непривычным на слух ударением Киркина, на это местные жители специально обратили внимание, летом утопает в зелени, так что и домов сразу не разглядеть. Обилие растительности – это явно из прошлого. Здесь были огромные яблоневые и вишневые сады. Впервые село упоминается в сотной грамоте в 1567 году, хотя места эти были заселены еще раньше. В XVI веке село сменило нескольких владельцев. Ими были и боярские дети, и князья. Есть также красивая легенда о том, что, мол, из этих мест родом Наталья Кирилловна Нарышкина, ставшая впоследствии матерью великого реформатора Руси Петра I. Как повествует предание, знаменитый боярин Артамон Матфеев, заехав сюда к своим дальним родственникам, увидел впавшую в глубокую тоску девицу, у которой умерла от несчастной любви дворовая девка. Пожалел девушку боярин и взял к себе на воспитание в Москву. Авось да отвлечется от своего горя. Легенда заканчивается красивым выводом. Не удавись девка в нашем селе, не быть бы на свете и Петру Первому. Однако никаких исторических подтверждений этому нет. Скорее есть прямое опровержение.
родиной и местом юности Натальи Кирилловны Нарышкиной является село Алешня Рыбновского района, откуда она была близкими, родными увезена в Москву и затем стала матерью Петра Первого.
Константин Иванович Марков – знаток этих мест. Он серьезно занимается изучением истории родного села. Правда, сейчас он живет неподалеку в Грязном, но часто приезжает сюда к своему другу Игорю Базикову, подполковнику в отставке. Игорь Александрович – коренной житель Киркина, тоже интересуется историей своей малой родины. Оказывается, этот населенный пункт когда-то стоял на самой границе Московского княжества. Во времена Ивана Грозного сюда ссылались люди с вполне конкретной целью.
Тут, в общем, дебри, леса были глухие. Они делали лесные засеки от набегов с юга. Вот. Тогда их было достаточно много. Вот. Были какие-то системы знаков, оповещений, там, дымовые, там, вышки. Нам трудно сейчас, но где-то в этом плане, чтобы вовремя предупредить центральные власти княжеские о том, что супостат движется откуда-то с юго-востока.
С тех пор немало воды утекло, причем в буквальном смысле. Речка, давшая название селу, исчезла, остались лишь заросшие берега. Пришла разруха и запустение. Местные жители говорят, что все началось с коллективизации, когда решили разрушить прежний уклад жизни, раскулачили веками сложившиеся крепкие хозяйства. То время не пощадило и настоящего украшения села – Большой Покровской церкви. Местный священник обучал детей грамоте, школьные классы находились прямо в его доме. Вообще в Киркине было целых 4 учебных заведения, что в сельской местности встречалось нечасто. Нынешнее каменное здание церкви появилось не сразу. Сначала храм был деревянный. Впервые он упоминается в окладных книгах в 1676 году. Но по прошествии времени за ветхостью был разобран и выстроен новый. Новое деревянное здание простояло более 80 лет, но потом было уничтожено пожаром. Лишь в 1880 году была освящена каменная церковь, средства на которую собирали, что называется, всем миром. Каменные своды, высокий купол, роспись стен и красота икон. Сельчане теперь гордились своей церковью. Чуть поодаль находился церковный погост, на котором нашли упокоение и многие знатные помещики и дворяне. Например, Староверовы. Кстати, в их доме располагалась сельская начальная школа.
На их могилах были красивые мраморные плиты черного мрамора и белого мрамора. Но лихие люди эти памятники, плиты под покровом ночи увезли.
И это Константин Иванович говорит уже о временах, когда в стране была советская власть и когда на смену многовековым устоям народа пришел новый порядок. В 30-х годах прошлого века закрыли церковно-приходскую школу, могилы на кладбище сравняли с землей, закрыли и остававшийся светочем все послереволюционные годы Покровский храм. Там, где еще совсем недавно курился кадильный дым и возносились молитвы, теперь хранили зерно.
Мне запомнился эпизод, это было в 1936 году, как сбивали колокола с этого храма. Это было зимою. На санях прибыл сюда кузнец Воронин Сергей. Вот. Залез на колокольню. Вот. И молотом начал бить по колоколу. Колокол не поддавался. Народ наблюдал за этим кощунством. Ну, в конце концов, удалось ему разбить. Куски полетели на снег. Падая, они выбивали кирпичную кладку. Вот. А потом все это, все куски разбитые от колокола, от колоколов увезли. А мы, мальчишки, после того, как увезли колокол, в снегу рылись и искали осколки от этого колокола, а после хвалились друг перед другом, кто сколько набрал.
Люди стали уезжать, покидая родные места, закрылась последняя школа, оставались лишь старики. Вокруг пустеющие поля, заросшие бурьяном, да стоит вот такой памятник ушедшей эпохи. Так это некогда прекрасное село выглядит в наши дни.
очень горько и больно сожалеть, что настал вот такой момент в нашей истории, что это число, село практически исчезло.
Исчезло, да.
Оно, наверное, уже и на картах уже не существует. Вот тут один старичок со старушкой, понимаете, и то они уже такие слабенькие, что век остается недолг. И поэтому все, конечно, это горько, обидно, больно.
Что же удерживает этих людей здесь? Наверное, человеку, привыкшему к городским удобствам, этого не понять. Поездив по разным городам, насладившись благами цивилизации, они возвращаются туда, где они родились. Здесь знакома каждая тропинка. Нигде так не пахнет сирень и не поют соловьи, как на своей малой родине. Это генная память, которая с годами только крепнет.
Я когда ушел на пенсию, в отставку, я поклялся, что последние дни своей жизни я проведу на моей гибнущей родине, малой, я имею в виду, родине, так? Вот, рядом с могилой моих предков и, прежде всего, молодой матери, которую я пережил уже в 3 с лишним раза. Она 20-летняя там где-то умерла. Вот поэтому только здесь, поэтому я здесь. Мне дорога эта земля.
Конечно.
Мне дороги эти кустики, эти бугры, этот ручей замечательный, эта водичка.
Родник.
Родник.
Время неумолимо. Оно не взирает ни на эпохи, ни на людей, ни на страны, ни на государства. Время идет вперед. И не всегда это означает прогресс. Что станет с этим селом лет через 10? Поживем, увидим. Ну а пока, как ни парадоксально, у этого вымирающего села есть свой сайт в интернете, где собрана история этого места. Жизнь Киркина можно сравнить с местной речкой. Русло пересохло и заросло, но остался родник с чистой ключевой водой.
Веками ты верную службу свою несешь неустанно в родимом краю. Чем чаще мы черпаем воды твои, тем чище, светлее и прохладнее они. Чего ж ты печалишься, славный родник? Как грустен и холоден ясный твой лик. Не думай, родимый, доколе мы живы, болотный не будешь затянут ты жижи. Весенний порой большие снега до края наполнят твои берега. Вернемся и мы по знакомой тропе и снова поклонимся низко тебе.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.